Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается, естественно, продолжения темы с митингами, потому что мы ожидали некий ответ от лица власти. Этот ответ поступил 12 числа, то есть вчера произошел митинг на Манежной площади, его так назвали митингом на Манежной площади, да, на котором якобы, по официальным оценкам, присутствовало все той же московской милиции, 25 тысяч человек. Если учесть, что на митинге на Болотной площади, на котором, по моим подсчетам, было не менее 100 тысяч человек, а более скромные оценки дают от 40 до 60 тысяч, московская милиция все равно насчитала те же 25 тысяч. То, как говорится, из сравнения двух показателей, плюс фотографий, выложенных в интернете, сразу можно понять, что у московской милиции очень опытная рука по части счета. Она уже набита.
Да нет, бог с ней, с московской милиции, Валер. Значит, надо
понимать, она уже набита на пятках, поэтому
официальные, это все равно, что на цифры чуровские операции. Это все ерунда, так сказать.
Ты очень хорошую параллель привел с чуровскими цифрами, потому что действительно чуровские цифры бьются ведь тем, что они доказывают то, чего не может быть. Да? Вот. Вот то же самое пресловутый митинг на Манежной площади. Я понимаю, что для тех, кто находится далеко от Москвы, такие люди же есть, и даже их большинство вообще-то в мире, вот, они не очень хорошо, может быть, помнят уже, что такое Манежная площадь. Манежная площадь в начале 90-х годов – это огромная площадь, на которой собирались войска перед парадом, и которая легко вмещала и 100, и 200 тысяч человек. Некоторые говорят, что если плотно уместиться, то там могло поместиться и 500 000. Но от той Манежной площади усилиями Ельцина и Лужкова остался шиш да нифига. Потому что вся она была застроена вот этими подземными павильонами, единственная разумная цель которых, которые строили бешеных денег, которые не оправдываются экономически, которые являются идеальным местом для терроризма, которые там, в общем, они же пристанища этих убогих медведей царителевских. Ну, в общем, все пороки мира как бы сгрудились на том месте. Там единственное, чего не удалось сделать, вот благодаря нашим с Александром Ильичем усилиям, еще бы когда мы издавали газету, Краснопресненскую газету, это поместить там стеклянный храм. У Церетели был даже проект такого храма, сделанного из типа хрусталя, вот, который поместился, предполагался поместить на тот же Манежной площади, который мы окрестили храм стакан. Вот. Вот тогда этот храм так в разобранном виде где-то на Церетелевских задиках и хранится. Власти все-таки не решились его установить там. А так площадь была сделана максимально не приспособленной для любого сбора людей. И то, что, собственно, осталось, это небольшой пятачок перед Александровским садом в районе памятника Жукову, ограниченной гостиницей «Москва», соответственно, музеем революции, или теперь он, я уж не знаю, как он называется, музеем, простите, Ленина, и я уж не знаю, что он там теперь представляет, и исторический музей. Вот на этом пятачке, ну как ты не мнись, не трись, ну можно, наверное, 1005 народу напихать. Вот. Ну, может быть, даже если очень сильно подтесниться, можно и 10. Вот, но утверждать.
Валер, ты очень много посвящаешь, я понимаю, так сказать, тебя их вранье возмущает, да не это самое. Есть очень элементарная вещь. Ты фотографию покажи, где.
Не, ну,
где,
во-первых, где фотографию радиослушателям не можем.
Это фотографии, они. Нет, фотографии интернетовские, да. Я говорю про официальные власти. И элементарно все это снимается с любой точки, так сказать, и показывается по телевизору, так сказать, проходом. И показывается, что здесь 25 тысяч. И любой, как бы, человек с минимальным там жизненным опытом в состоянии оценить, сколько там народу. Такой фотографии показано не было.
Ну, ты знаешь, не было. Вот я лично видел, значит, в одной из новостных программ 12 числа, так сказать, некую фотосъемку, сделающую, панорамирующую кадром, как, естественно, с небольшого возвышения, потому что тогда не видно разреженность толпы, да? Ну и плюс к тому, значит, какие-то такие, так сказать, трюки с камерами, которые под текст 25 тысяч человек позволяют.
Нет, я имею в виду нормальную фотографию, которую вот показали на Болотной площади, так сказать. Вот есть фотография с большой высоты, с другого берега снятую, и видно, что, так сказать, многотысячная толпа стоит. Здесь такой фотографии нет.
Ну, здесь нет, естественно, потому что по реалистичным оценкам, которые сейчас уже есть в интернете, там собралось 1003 человек. Кстати, они у нас есть и на форуме. И те, кто, например, запоздал на этот заметят, они, так сказать, сильно обломились, потому что через полчаса после его начала, как говорят, так сказать, People уже разошелся, то есть его на слишком долгое время и не ангажировали, тем более рабочий день, тем более понятно, что людей сняли с рабочего своего места, и они просто разбежались по домам. Но, тем не менее, значит, да, видимо, вот эта вот немногочисленность властных усилий, которую мы, кстати, и предполагали в наших оценках, она и повела к тому, что, хотя этот митинг состоялся явно как некий контровес митингу на Болотной площади, власть ее таковым назвать не решилась, а просто сказала так, сборище людей по поводу Дня Конституции. Но то, о чем говорилось на этом митинге...
Давно планировали, говорят.
Давно планировали. Но то, что говорилось на этом митинге, оно как раз имело непосредственное отношение к сказанному на происшедшему на Болотной площади, потому что основная мысль ораторов была в том, что вот мы тут поддерживаем, так сказать, победу Единой России, вот нас тут много, ура, мы все вместе там и так далее и тому подобное. Из этих выступлений, как ни странно, мало чего выбилось в телевизионный эфир. Это очень такая непривычная скромность. Ведущий, например, митинга Исаев, как-то он вообще не был замечен там в цитировании средств массовой информации. Все это выглядело, видимо, очень блекло. Единственное, кого обильно цитировали, это Дима Рогозина, которого на этот митинг, видимо, подписали, потому что я не считаю Диму настолько глупым человеком, чтобы он поперся на него сам. Вот. То есть, если его туда вытащили, тем более, имея в виду, что его все-таки официальная функция, это не политический функционер, а типа дипломатический представитель России при НАТО. Вот. То это значит только, что, так сказать, его как некого патриотического деятеля, или так называемого патриотического деятеля в рядах нынешней администрации, вытащили на этот митинг для того, чтобы как бы задеть струну русского патриотизма. Вот. И в сущности из всей речи Димы на телевизионной пленке оказались только крики «Слава России!», «Давайте, так сказать, крикнем «Слава России!» и «Сожмем кулак!». Вообще, заимствовать баркашовский лозунг на митинг официальной «Единой России», да еще вместо там вытянутой руки, так сказать, римского приветствия, вместо этого, так сказать, взять ротфронтовский кулак сжатый, ну, это как бы очень близкие аналогии, да, для того, чтобы понять, что идеологический запас властей исчерпался практически полностью, вот, и они, так сказать, могут только заниматься каким-то копированием, плюс привлекать к этому людей, у которых осталось, на их взгляд, хоть капелька какого-то морального авторитета для того, чтобы быть показанным затем широкой публике.
Понимаешь, в чем дело, так сказать. Дима Рогозин человек увертливый. И если он что делает, он обязательно делает с фигой в кармане. И, так сказать, я, например, очень спокойно к этому отношусь. Он такой, это, он ловкий политик, так сказать, и все это он делает. Он ведь, когда произносил фразу «Слава России», он публику подставил, так сказать, вот эту вот, которая собралась. Он для начала крикнул слово «Слава». Выждал, пока из толпы выкрикнули слово «Путину». После этого сказал «Нет, слава России!» И после этого начал. То есть, на самом деле, надо отчетливо понимать, что он-то пришел, но своих союзников из Конгресса русских общин, даже наемных, даже, так сказать, там по разнарядке, так сказать, он не позвал. Он пришел, он выступил. Выступил, вот то, что я прочитал, так сказать, мягко выражаясь, нейтрально. Мягко выражаясь, нейтрально. То есть никаких словословий «Единой России» он не произносил. Вот. И более того, и Путину словословий не произносил. Так сказать. Он вот именно произнес, так сказать, я вообще здесь за Россию. Пришел. Он, конечно, своим участием, он обозначился, что он, так сказать, солидаризируется с вот этим Объединенным Народным Фронтом, что он солидаризируется с Путиным. Это он все сделал. И все ему что сказали, он все выполнил. Но при всем при этом, так сказать, двойственность его речи, она была на лице, так сказать, и что, вот она присутствовала. Я уже не говорю о том, что действительно лозунг и жест не его.
Не, ну, про двойственность мы уже говорили с тобой в прошлой передаче, потому что когда даже такие, как бы, апологеты режима, как, так сказать, известные светские проститутки Канделаки и это самое, как Собчачка, начинают появляться на митинге оппозиция, и вот это как бы, так сказать, уже определенного рода, так сказать, первый сигнал самых тонко чувствующих крыс, которые, так сказать, бегут с корабля. Бегут же, крысы бегут с корабля, но первыми выбегают те, у которых особо тонкий нюх. Так что в этом смысле...
Нет, ну ты, Собчачки... ты приводишь яркие примеры типа Собчачки и, так сказать, Канделаки, и Канделаки, так сказать. Там были несравненно более веселые люди, которые, так сказать, типа Орешкина, Алексашенко, так сказать, и прочее, которые длительное время интеллектуально окормляли, так сказать, власть, так сказать, произносили какие-то вещи... политологические, культурологические и методологические, значит, как-то они отделяли себя от непримиримой оппозиции и клеймили позором, нехорошими словами, тех людей, которые, собственно, организовали. Да, я должен признаться, что митинг на Болотной я входил в оргкомитет и, так сказать, на всех заседаниях принимал участие, так сказать, и ругался с лимоновцами, которые хотели на... и уговорил их, так сказать, они хотели выйти на Триумфальную площадь, удалось уговорить их, чтобы они, по крайней мере, вышли на... Вот это вот весь скандал, который происходил с... переносом, так сказать, с одного места на другой, и я, и Валера, так сказать, мы так и выходили на пресс-конференцию в независимом центре, мирили, так сказать, непримиримых, чтобы как бы произошло это наиболее, так сказать, значимо и существенно. Я, по-моему, даже на двух пресс-конференциях побывал по этой части в независимом центре. То есть, так сказать, мы-то как раз участвовали в этом деле, участвовали по полной программе, и о чем не жалеем, так сказать. А вот те ребята, которые нарисовались на этом митинге и, так сказать, попытались кто пробиться на трибуну, кто уже после митинга присвоить себе, значит, энткий кафтан властителей дум, так сказать, значит, выглядит это все, мягко выражаясь, чудно и, на мой взгляд, непродуктивно. Потому что я хотел бы сказать вот одну смешную вещь, так сказать, вот в противовес тому, что они говорят. Они говорят, как много вышло народу. Это правда, народу вышло много, очень много. Значит, поменялось настроение. Это правда, что поменялось настроение. Только дальше вытекают абсолютно понятные вещи, а что с этим делать, как это использовать и как это может продвинуть ситуацию в России. Использовать не в плане личных политических интересов, а как это может привести к смене режима. Потому что, значит, выясняется, что время прошло, и мы теперь можем, так сказать, некоторые внутриорганизационные какие-то склоки показать. Ну, например, так сказать, сами требования, которые были написаны и оглашены на этом, они с оргкомитетом не согласовывались. Это вылезло конкретно Чирикова, так сказать. И вот своим химкинским умом, так сказать, она понимает, что, пожалуй, надо заплакать и потребовать там, то, что она потребовала. Да? То, что это невыполнимо, и, точнее сказать, технологически сложно выполнимо, и требовать надо нечто иное, так сказать, ну, как бы в силу политического образования и определенной неопытности и горячности, так сказать, вот это, значит, приводит к таким, так сказать, негативным последствиям, так сказать, потому что, опять же, достаточно горячно было заявлено, что мы 24 числа соберем митинг и еще больше, и вот там потребуем выполнения того, что, ну чего, 28-е китайское предупреждение, это выглядит неубедительно. Значит, это тоже вопрос, который не согласовывался, его выволокли совершенно неожиданно. Значит, посреди митинга, так сказать, и начали говорить на эту тему. Более того, все попытки организовать из этого какую-то, вот, ребят, раз вас так много пришло, вы к нам запишитесь тут в нашу какую-нибудь партию, которая вам вроде как симпатична, и давайте мы... Они мыслят все категориями электоральными. У них постоянно мысли о том, что такое мы прославимся, потому что мы стояли на большом митинге и произносили громовые речи с трибуны. Мы привлекли популярных артистов, которые нас оттеняют, они являются остроумными людьми, они умеют чего-то, так сказать, выступать на митингах, это тоже хорошо. И вот с точки зрения, по мысли, так сказать, некоторых наших коллег по непримиримой оппозиции, это может привести к их повышению популярности на следующих выборах. Юмор-то заключается в том, что выборов-то не предвидится. Их не предвидится ни ближайшие 2 недели, ни ближайшие 3 месяца, ни, скорее всего, ближайшие полгода. Первые, я готов за свой прогноз отвечать, первые свободные выборы произойдут через 3 месяца после смены режима. Когда... После революции, да, когда новое учредительное собрание, не избранное, а как бы делегированное, вот учредительное собрание напишет новый избирательный кодекс, напишет новую конституцию, и тогда произойдут выборы, о которых можно беспокоиться о своей личной популярности. Все, что происходит до этого, все тяжелые, кровавые, неприятные, так сказать, опасные действия, которые надо произвести, никакого отношения к любви электората, знаете ли, такого с голубыми глазками многочисленного, так сказать, они роли не играют. Играет роль жесткая организация, фанатичная преданность твоих сторонников и их желание довести дело до конца вплоть до самопожертвования. То есть вот не просто желание, что я хотел бы. Вот я пришел на митинг, постоял тут 2 часа, я вроде гражданский долг выполнил. А желание такое, что вот остервенелое, так сказать, что человек говорит, я вот жизнь свою отдам, так сказать, но результат будет вот положительный для моей страны, так сказать. Вот только эти люди, организованные, так сказать, и в достаточно большом количестве, в состоянии произвести что-то. Но пребывание вот в этих розовых, так сказать, сопливых империях, которые у наших коллег, так сказать, вот они там водятся, ну, можно только посмотреть на это со стороны, так сказать, и высказать передачи на самом деле, как мы это оцениваем. Я думаю, что наши слушатели как раз относятся к категории людей, которые понимают эту ситуацию. По крайней мере, если они не понимают, они нам критику убедительную в форме напишут, и мы эту дискуссию продолжим.
Нет, ну, я хочу сказать, что, во-первых, повторить ту мысль, которую уже высказывал в прошлой передаче, это то, что за собрание такого количества людей, так сказать, ни одна политическая партия или сила в России не может взять ответственность на себя, потому что это не она ее туда позвала. Это люди, которые пришли сами, у которых, наконец, назрел порыв, который, на наш взгляд, мог бы назреть уже достаточно давно. Мы, собственно, 10 лет ведем свою передачу, уже более 10 лет, ради того, чтобы этот порыв наконец созрел. И, конечно, нам, как ведущим передачи, хотелось бы, чтобы он произошел гораздо раньше, чем, так сказать, сейчас, потому что тогда бы страна оказалась в менее худшей ситуации, чем она находится сейчас в данном положении. Но, тем не менее, эти люди собрались сюда, они были самых разных политических убеждений, но то, что было, конечно, неприятно на этом митинге, и то, что безусловно, таит угрозу для, так сказать, подобных мероприятий в дальнейшем будущем, это то, что как бы трибуна сама была оккупирована, так сказать, людьми, так сказать, совершенно определенной ориентации, в основном это были либералы, причем те либералы, которые на самом деле достаточно хорошо уже известны в стране, потому что они уже в той или иной степени смешались, я бы так сказал, с властью и в 90-е годы, и совсем недавнем прошлом. Более того, уже ведя митинг, они как раз и запустили на трибуну часть, так сказать, своих таких же либеральных коллег, которые вообще к любым митингам и таким большим действиям общественным относились с большой опаской, просто для того, чтобы, почувствовав силу общественного движения, как бы, так сказать, загромоздиться ему на холку и с надеждой, так сказать, въехать дальше в какой-то переговорный процесс с Кремлем, что является, собственно, их давней надеждой, для того, чтобы Кремль им, так сказать, уступил там в чем-то или в каких-то преференциях, они бы провозгласили это, значит, победой народа и таким образом въехали бы тем или иным концом во власть. Этот сценарий нам, собственно, давно уже известен. И этот сценарий является на сегодняшний день абсолютно провальным, потому что Кремль, конечно, может, если у него хватит ума, а ума у него на сегодняшний день уже немного, вот, войти, так сказать, с либеральными вот этими деятелями в некие новые сношения и, так сказать, начать с ними какую-то как бы торговлю. Но то, что они уже на сегодняшний день не представляют собой и малой толики того общественного мнения, которое они представляли в 90-е годы, это совершенно очевидно. Вот. И даже если они, пользуясь там известными наработанными с еще 90-х годов приемами, оттеснят всех своих потенциальных политических союзников-конкурентов с трибуны и как бы примут штурвал на себя, из этого вовсе не значит, что десятки тысяч людей, собравшиеся на митинге, закричат «Ура, либералы! Мы опять с вами! Несите, ведите нас вперед к победе!» Этот сценарий в 90-е годы, в начале 90-х уже был пройден, уже показал свой результат, уже привел к тому кризису, в котором мы находимся сейчас. И сейчас, даже если эти люди, как бы выступая активно против режима и тем самым отчасти замаливая свои грехи 90-х годов, играют какую-то позитивную роль в этом процессе, что оседлать его второй раз, вот мое глубокое убеждение, у них не получится. Другое дело, что под вот этот вот общественный протест всегда была необходима, и необходима сейчас особенно, некая коалиция общественных сил самой разной направленности, прообразом которой, кстати, является Национальная ассамблея, которой мы, это был, собственно, наш мотив участия в ней, и ради этого, ради сбора этих сил, мы вошли вот в эту коалицию. Но попытка кого-то подмять под себя вот это вот митинговое настроение, она попытка заведомо провальная. И если она будет продолжаться в ближайшем будущем, то, собственно, этот провал не замедлит, так сказать, не замедлит сказаться. И я предпочитаю сказать о нем сейчас, пока он еще не произошел, чем после уже самого провала судить о том, как и почему это было. Я сужу, в частности, об этом потому, что образовался некий оргкомитет митинга, который перерос в какой-то исполком, непонятно еще чего, который спрос состоит, в общем-то, из деятелей либеральных плюс, так сказать, тех, кого они сочли, так сказать, себе удобным позвать. То есть это, значит, некая, так сказать, однородная совершенно публика, вот, которая, несмотря на то, что с режимом в данный момент она находится в контрах, она стоит на вполне определенных идеологических позициях, и эти позиции не позиции большинства общества, в том числе и тех, которые собрались на Болотной площади.
Я в значительной степени хотел бы отметить другую грань этой проблемы, с другой стороны подойти. Вот ты произнес слово «митинговость». А ведь длительное время, и вполне справедливо, слово «митинговость» носило отрицательный характер. По вполне понятным причинам. Это означает красиво поорать, с хорошо модулированным голосом, удачно подобранными словами и интонациями, зажечь народ, что он крикнет «долой, даешь» там, или все прочее, и потом это все не кончается ничем, потому что за этим содержательная часть она невелика. Вот из новой волны, так сказать, митинговщиков типа Навального или Чириковой, вот это видно совершенно отчетливо. Значит, вот при всех их успехах, так сказать, и личной физиономичности, так сказать, хорошей харизмы, да, и умение произносить слова и на митинге, и, в общем-то, в частной дискуссии. Значит, я думаю, что ни ты, ни я, так сказать, не в состоянии припомнить случаи, чтобы или Чирикова, или Навальный произносил какие-то содержательные вещи, связанные с политикой, собственно. То есть, я точно помню, как Чирикова произносил это о том, что я не ругаюсь ни с Путиным, ни с Медведевым, ни с Единой Россией, мне бы отстоять Химкинский лес. И, собственно, на этом мотиве на протяжении там, полутора-двух лет, когда шла возня с Химкинским лесом, собственно, вот эта тема она была. Она говорила, что я мать, я женщина, вот стою я перед вами простая русская баба, мне нужно, чтобы мои дети ходили в этот Химкинский лес, а больше меня ничего не волнует. Ну, раз тут Ротенберги оказались, наверное, Ротенберги плохие, так сказать. И только, так сказать, наш анализ, так сказать, который мы с тобой произвели, так сказать, вместе с господином Блинкиным, о том, что, почему, собственно, эта дорога ведется сюда, а не туда, и ради чего это делается, и почему губится проект нормальной реконструкции Ленинградского шоссе, а вместо него проводится вот эта вот преступная операция по прихватыванию колоссального количества дорогой подмосковной земли под коммерческие проекты, пока это дело не было разъяснено, так народ и не мог въехать, а что ты, собственно, кричишь? И если пошли какие-то успехи, то они пошли ровно по той причине, когда всем, абсолютно всем, так и включая администрации, стало понятно, что этот обман раскрыт. Вот когда это стало понятно, так сказать, и когда вокруг этого началась дискуссия, и когда, пардон, наши боевики разгромили Химкинскую администрацию под масками Антифа, либералы мало чем в организационном плане, так сказать, делают. Значит, эта ситуация продвинулась. Ровно так же и Навальный, так сказать. Он прекрасный адвокат, он молодец, он самоотверженный человек, так сказать. Он действительно скупал миноритарные пакеты, иногда буквально одну акцию какую-либо, пользуясь юридическими ухватками, вытаскивал правдивые документы из больших корпораций и вытаскивал их за ушко на солнышко, показывая, что они варьё. Ну, вот это связано с транснефтью, с какими-то другими операциями. Эта практика существует, кстати, давно на Западе. Такие миноритарии, так сказать, которые иногда, кстати, на пользу общества, иногда во вред обществу занимаются подобной деятельностью. Вот именно таким способом, раскручивая крупные корпорации, шантажируя их, или извлекая деньги в собственный карман, или действительно отстаивая общественные интересы. Я склонен верить тому, что, так как я к нему хорошо отношусь, что он отстаивал именно общественные интересы, а не отслеживал, так ведь, не шантажировал корпорации. Но, тем не менее, этот вид деятельности, он абсолютно понятный. Он существует в мире независимо от политических убеждений, кто занимается такими делами. Mm-hmm. То, что он, раскрутив этот проект в сайт с самостоятельным финансированием, это очень хорошо, сделал сайт «Распил», это предмет его гордости, это бесспорно такая вещь. Mm-hmm. Но если начинаешь разговаривать с ним на тему о новом устройстве Конституции, о производстве, собственно, революции с учредительным собранием, о том, как устроить налоговую систему в стране, например, mm-hmm. как выполнить те или иные функции, выясняется, что он просто плавает по этой части, потому что путаница в его голове, она и отражалась в его метаниях между яблоками и Конгрессом русских общин, так сказать, и вот между русским маршем и, так сказать, сборищем, так сказать, сионистов, так и где-либо. Значит, вот он такой, так сказать, вот у него определенная каша есть. И нельзя ни в коем случае поддаваться вот этому очарованию, так сказать, личности, которая присутствует бесспорно, и сказать, вот это вождь светлый, вот это лидер, который пришел за меня что-то решать. Угу. Ни черта подобного. Я глубоко убежден, что вот наши слушатели, они как раз относятся к той категории, которые задаются элементарным вопросом. Отлично, че, парень, ты нам нравишься, ты гладко говоришь, ты самоотверженно себя ведешь, в тюрьме сидишь, значит, про жуликов пишешь очень убедительно и справедливо, и доказательно. Это твои достоинства. Дальше с этого момента мы начинаем с того, говорить, а что ты предлагаешь? Если в этот момент человек начинает говорить или краснеет, или заикается, или просто отмалчивается, uh-huh. или просто отмалчивается, то ему надо сказать, парень, так сказать, иди к старшим товарищам, учись, консультируйся, так сказать, если сам что-то не додумал, читай книжки, образовывайся, участвуй в политической деятельности, и тогда мы тебе поверим, когда ты нам убедительно расскажешь, что ты нам в дальнейшем понадобишься. Uh-huh. И вот это является серьезным, потому что это не только его проблема. И вот у многих людей вот этого крыла, у них впечатление, что я громкую фразу сказал, мне захлопали, я еще сплясал на сцене, uh-huh. три раза свистнул художественно, да? Да. И все, я очаровал людей, и они меня теперь изберут президентом или мэром, или что. В этом плане меня приятно поразил, в обратную сторону, приятно поразил Акунин. Uh-huh. Акунин, так сказать. Uh-huh. Будучи, в общем-то, человеком творческим, от которого я не ждал, так сказать, политических каких-то взвешенных вещей, он достаточно грамотно заговорил о Московской городской думе. Uh-huh. Причем заговорил не просто о Московской городской думе, а о том, что ее надо переизбрать, что ее надо вот таким способом отозвать, и он произнес абсолютно понятную грамотную процедуру, он заговорил о выборности мэра, что является. И, кстати, попал в ту самую точку. Он находится в Москве, он произносит в основном перед московской аудиторией этот текст. Москва сейчас в лидерах, так сказать, вот этого протестного настроения, как показал митинг. То есть в этом плане, так сказать, то ли его художественное чутье ему помогает, то ли он действительно грамотный человек. Я, например, ловлю себя на мысли, что мне хочется с ним побеседовать и понять, это его просто случайная удача, или он действительно что-то знает в области политики. Может, он действительно что-то знает. И надо в этом плане вот с ним как раз приятно беседовать и координировать действия.
Ну, грамотность его действия стоит еще и в том, что он из этого... из исполкома или оргкомитета, так сказать, видимо, увидев, так сказать, его такую однозначную ориентацию, политическую жадность, так сказать, мягко и плавно вышел, хотя его туда как бы сватали. Вот.
Ну, это мы, Валер, вот это мы догадываемся, понимаешь? Угу. И вот то, что я говорю, это догадки, и то, что ты говоришь, это, скорее всего, догадка, да? Что вот он это осознанно сделал. Все-таки надо отталкиваться здесь не от негативных, так сказать, поступков тех или иных людей, которые говорят, я это не приемлю, и мы как-то расцениваем, что в связи с этим, что он приличный человек. Угу. Давайте все-таки послушаем, сказать, а что ты думаешь по этому поводу? Вот нас интересует, вот завтра наступает день Че. И мы тебе вверяем командование, так сказать, большими войсками людей, которые плохо ориентируются, но которые готовы воевать за светлое будущее. Ты нас куда ведешь-то? Ты скажи нам, какие слова. Кратко скажи, длинно скажи. Это зависит от аудитории. Сложно скажи, если аудитория подготовленная. Просто скажи, если аудитория не подготовленная. Значит, вот эти вещи надо обязательно услышать. и проверить его предыдущую биографию, не врет ли он собака, так сказать. Вот он говорит сейчас так, а в прошлой жизни поступал иначе. Uh-huh. Вот только тогда возникает определенное доверие к человеку, которому можно делегировать те или иные, так сказать, властные функции. Пока у нас не наступила прямая демократия, uh-huh. а именно, так сказать, у нас какой-то аналог, а тем более в исполнительной власти, это там совсем это будет делегировать какие-то права. Но только после уверенности, что это так.
Uh-huh.
Потому что вот эта уверенность, ее пока не так сказать, вот среди этих ребят я что-то очень плохо нахожу, с кем можно разговаривать.
Но в любом случае, в ближайшие дни покажут, насколько серьезно вообще это изменение общественного настроения, потому что главное фактически в них это даже не наши прогнозы, а то, как общество реагирует на то, что с ним происходит. Потому что на сегодняшний день пока, ну еще прошло слишком мало времени, конечно, для того, чтобы об этом судить в полном объеме, реакция властей никакая. То есть они, постарались не заметить этого массового движения настолько, насколько в это было в их силах. Б, противопоставить ему какую-то фикцию в лице митинга на так называемой Манежной площади, для которой уже митинга больше устроить нельзя. Так что, уважаемые слушатели, понимаете, что когда вам говорят, что прошел митинг на Манежной площади, значит, это заведомо вранье. На Манежной площади уже никакого митинга устроить нельзя, тут уже Юра Лужков.
Ну, можно, 2000 там влезает. Да.
Нет, можно собрать на парапете Лужковского новодела гостиницы «Москва» там какое-то количество людей, и, строго говоря, это будет остатком бывшей Манежной площади. Вот. Но все остальное уже там перед памятником Жукову там и прочее, это все ее придворье, так сказать, которое, конечно, никаким реальным митинговым местом быть не могут. Вот, поэтому думаю, что все решат как раз в этом смысле ближайшие дни, и решат не только потому, что митинг назначен именно на 24 число, но то, что еще 17 числа и 18 числа будут проходить другие массовые мероприятия по таким же поводам, то есть посвященные отмене выборов, которые будет проводить, соответственно, 17-го, если я не ошибаюсь, Яблоко, а 18-го КПРФ. Вот. И в принципе, если люди как бы готовы протестовать массово против этого, то они должны будут прийти и на эти мероприятия также. Собственно, вопрос ведь не в том, где именно дают эти места, там, на Васильевском спуске или на какой-то другой площади, а в том, как люди реагируют на сам факт массовой фальсификации, которая на сегодняшний день после митинга на Болотной площади стала очевидным фактом.
Валер, я с тобой согласен, однако должен внести серьезную поправку. Вот мы действительно со стороны, и наши слушатели вместе с нами со стороны, или участвуя в этом процессе, можем глянуть, а вот кто 17-го соберется, кто 18-го, а 24-го будет больше или меньше. Это действительно очень любопытная вещь, но мы начинаем впадать в политологию, мы начинаем описывать со стороны процесс, делать свои аналитические выводы по этому поводу, да, как будто мы вроде как не граждане нашей страны. Я-то исхожу из той ситуации, что я не только гражданин этой страны, я в силу того, что занимаюсь профессионально политикой и в данном случае революцией, значит, я должен участвовать в этом процессе, я должен поправлять этих людей, я должен воздействовать на них, Мы прекрасно собой представляем, что такое, абсолютно точно знаем, что такое оппозиционная часть российского общества. Угу. Мы находимся внутри вот этой оппозиционной элиты, мы знаем ее всю, да, за очень, может быть, мелким исключением мы кого-то не знаем, мы приблизительно представляем, кто из них на что способен, в какой ситуации. И мы с тобой прекрасно знаем, и ты не уходи от этого разговора, мы с тобой знаем, что у тех людей, которые сейчас находятся на митинге и пытаются вокруг него делать пассы руками и значит, производить художественный свист, если сам не умеет, то приглашают под отдел артистов, вот как в данном случае. Вот эти люди в Национальной ассамблее своего видения, так сказать, построения государства в дальнейшем не представили. Не представили не по причине, что у них не хватило времени, не хватило интеллектуальных способностей. Они не хотят его представлять, или его у нее нету. Значит, вот левые представляли. Значит, мы с тобой представляли. И так, ты знаешь, каким столкновением внутри ассамблейским это приводит, какая жаркая дискуссия там ведется до личных оскорблений. Мы свидетели, так сказать, вот того, как это все боевито у нас происходит. Да? В хорошем смысле это боевито. Да? А тем не менее, эти люди при каждом разговоре о том, что они все время говорят, свободные выборы, да, с этим все согласны, свобода личности, да, какие-то свободы собраний, либеральные какие-то вещи, да, с этим, кстати, подавляющее большинство соглашается, а дальше, а вы, ребята, готовы произнести, что делать дальше? И тут начинается какое-то хмыканье, увертывание на тему о том, что вот народ кого выберет, тот будет и делать, и вообще мы не знаем, и как-то мы сворачиваемся калачником, нам бы покритиковать, отойти в сторону. Кстати, в отличие от левых и патриотов, которые говорят, мы не просто критикуем власть, мы предлагаем это, спорьте с нами, понимаешь, не соглашайтесь.
Понимаешь, в чем дело, Саш? Я отчасти понимаю эту позицию, может быть, поэтому не очень сильно педалирую, так сказать, на ней внимание, так сказать, и не стараюсь там поковырять в их ранах. Потому что, по большому счету, та общественная система, которая создана сейчас, и та, которая на наших глазах сейчас разваливается, они им это очень неудобно и больно признать, но она их устраивает. Понимаешь? Они создавали...
Понимаю, я это понимаю.
Они создавали эту общественную систему, они писали эту конституцию, они выстраивали фактически вот эту вот вертикаль центра избиркомов. Они создавали механизм фальсификации выборов. Это все они. Это, так сказать, те люди, которых в результате прихватившая власть, вот эта либистская верхушка, она их просто выкинула из этого процесса.
Им ну, не то, чтобы они создавали, но они этому не препятствовали или не могли препятствовать в силу
каких-то качеств. Как тебе сказать? В разных...
Ну, скажем так, ответственность они несут точно за это.
Саш, вот
это...
Я тебе хочу сказать, что в разных степенях по-разному. Например, вот в ассоциации «Голос», да, и, которая мониторила выборы, и на которые вот сейчас вот был направлен как бы пик, так сказать, недовольства властей, есть такой известный деятель Дмитрий Орешкин, который, так сказать, перед нами даже, вот мы присутствовали, по-моему, на одном из таких обсуждений, показывал, значит, каким образом можно выявить реальный процент голосующих по некоторым, так сказать, типичным округам, в которых фальсификации не проведены, и сравнивая их с другими округами. Ну, короче говоря, делая некую статистическую такую подборку из того, чему примерно можно доверять, чему примерно не можно доверять, и даже уверял, что 5% округов по-нормальному промониторенных по всей России достаточно для того, чтобы понять, каково было голосование в целом по стране. Я это все прекрасно понимаю, слышу, но я же и помню, что этот Дмитрий Орешкин был одним из создателей вот этой вот системы ГАЗ-выборы, и более того, когда она только начинала функционировать, именно он комментировал результаты, которые этой ГАЗ-выборы получены.
А из-за... И более того, получал деньги от фирмы под названием «Меркатор», если ты помнишь,
да,
какая вот была, он ее, собственно, владелец.
Он не просто получал, он был ее генеральным директором или владельцем, там я не знаю. То есть он был в этом процессе. А из того, что мы знаем уже совсем сейчас, вот из тех записей, которые были опубликованы в блогах, которые сейчас выявляют вот как бы конкретные детальные механизмы этой фальсификации до уровня, какой из институтов разрабатывал ГАЗ-выборы, какой код в него закладывался, какие закладки делались и каким образом управляется вот процесс подправления этого числа голосов, то, о чем мы догадывались, и то, что мы уже обсуждали, но часто подтверждается просто уже документально, свидетельскими показаниями. Да? Вот в этом всем процессе Дмитрий Орешкин присутствовал. То есть он, я беру конкретного данного человека, потому что он маячил на телеэкране, я его прекрасно помню, вот, и знаю, собственно, и сейчас по морде лица. Вот, поэтому это не просто какой-то, знаете, сочувствующий. Это один из создателей, которого система выбросила из своих рядов, и который поэтому имеет все основания быть ей недовольным. Поэтому я думаю, что вот эти вот либералы, о которых идет речь, они недостаточно четко артикулируют, что они хотели бы, каких изменений они хотели бы добиться в существующей системе, именно потому, что им бы в существующей системе как раз и не хотелось бы добиваться больших изменений. Только признать это открыто они уже не могут, а, так сказать, вынудить их на конкретную дискуссию и сказать, ну так признайте, что же вам требуется, им очень неудобно, потому что они понимают, что это контрпродуктивно, что это людей зарядит в совершенно обратном направлении по сравнению с тем, что хотели бы сделать они. Вот я думаю, что сейчас, в этом самом процессе, так или иначе, им свои цели объявить придется. Да? Потому что уже понятно, что просто требовать перевыборов, например, невозможно. Потому что перевыборы при Центризбиркоме, который существует, даже если во главе там будет не Чуров, а какой-нибудь Пенькин или Васькин, знаете, это все равно будут перевыборы, которые будут работать на той же машине с заказанным голосованием. Что та же самая вертикаль, ее можно развернуть, наверное, и в другую сторону, и в либеральную сторону, чего они, собственно, и добиваются. Но она будет работать все на то же, на фальсификацию выборов. То есть требуется менять систему. И вот этот вопрос смены системы как таковой, они боятся ставить и перед митингом, и перед, естественно, властями.
В связи вот с тем, что ты привел пример Орешкина, у меня есть вот такой аналогичный пример с господином Сатаровым, который был советником президента Ельцина, и именно по политике, именно по выборным делам, так сказать, то есть вот конкретно в этой теме он находился. Я имел с ним беседу в Кремле в 95-м, где-то перед 96-м годом, где-то 94-95, и вот я могу ошибиться. Значит, имел полноценную беседу, многочасовую, так сказать, где я пытался, так сказать, убедить его, что на той позиции Ельцина, которую он находится, честно победить на выборах нельзя. Я ему объяснял, что выборной стратегии, так сказать, у вас нету. Значит, это может быть только жулька. Это может быть только или государственный переворот, или жулька. Но дело пошло по пути жульки, и мы знаем, что в 96-м году результаты были страшно сфальсифицированы в пользу Ельцина, и он якобы стал опять президентом. Хотя на самом деле он проиграл во втором туре Зюганову. Это, по-моему, знает сейчас каждая лабораторная мышь. И вот, тем не менее, тот же Сатаров, который тогда говорил, что вот я готов закрыть глаза на фальсификацию, и он как бы так стыдливо, так сказать, признавал, что нет, вот будет хуже, если кто-то другой, чем Ельцин, поэтому, значит, мы пойдем на все, чтобы его сохранить. То есть, получается, сформулировано вот этой публикой максима какого рода? О том, где демократия хороша, тогда, когда мы являемся у власти. Находимся у власти. Вот это называется демократией в нашем понимании. А то, что в результате демократии может оказаться другая точка зрения, так сказать, причем которая по совокупности причин и благодаря использованию коллективного разума всего населения является более правильной, может, просто более правильной. У них есть какие-то разумные соображения, но это не все. Существуют другие люди, других, национальностей, других мировоззренческих взглядов, так сказать, которых достаточно много в стране, а некоторых даже по 80%, так сказать, у которых есть интересы абсолютно понятные, связанные с их видением государства, с видением величия государства, преимущества этой части. И они хотят эту модель, и хотят добиваться результатов вот в экономике, в международной политике, во внутренних делах. Вот есть другое видение. И если оно путем разумного, свободного обмена мнения это побеждает на выборах, это значит, эти люди должны и проводить эту политику. Именно им доверяется. А не тем, кто говорит, а вот потому что я вот внутренне вот так вот убежден вот в демократии, такая власть отдайте мне. И при этом завизжал и заплакал. А сам при этом, к сожалению, так сказать, не является носителем разума. Вот подобная ситуация.